Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Это я, Дмитрий Потапенко, это курс «Дядюшки По». Как обычно, мы говорим в это время об экономике. Экономике простых вещей, сложных вещей. Вещей, которые можно пощупать, которые пощупать нельзя, но тем не менее людях, которые ее создают. Эту самую экономику, касающуюся лично вас здесь и сейчас. Ну, сегодня у нас приятный такой... Приятная тема, по которой всегда любит поговорить, народ порассуждать, потому что практически у нас в этом все эксперты. Нет, это не футбол и не политика, и даже не космическая отрасль. Мы поговорим сегодня слегка о вине. У меня в гостях Татьяна Селиванова, руководитель школы Wine Estate, организатор и член жюри российских конкурсов «Сомелье», бренд-амбассадор страшного слова «Вин Долина Луара», первый в России винный академик. О, Господи. И бывают еще академики такие. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как же вас академиком-то заделали? Кто же вас...
С большим удовольствием. Поздравляли, да. На коронации включали русские песни.
Какой кошмар.
Да, сказали, первый наш российский винный академик.
И в хлам.
Нет, совершенно ни к чему.
То есть, все было скучно.
Все было культурно.
Культурно, да, да. То есть, неужели не пили, даже не выпивали?
Ну, конечно, пили, но в пределах суммы.
Обозначенной в билете. Окей, хорошо. Давайте тогда немножко поговорим в целом о вине как таковом. А у нас вино-то есть в России?
Если говорить о винном рынке, то, конечно же, да. Если говорить о винном производстве в России, то это не такая на данный момент сильная сфера, как, например, в Италии или уж тем более во Франции.
С чем связано? Мы плохие рукожопы?
Мы молодцы, мы очень сильно стараемся, но не все зависит от нас, потому что у нас есть еще и климат, и почвенный состав. Некоторые почвы не подходят, а у нас таких много. И мы с удовольствием используем почвы Крыма, Краснодарского края, делаем попытки в Волгограде и даже на Алтае, но повсеместно выращивать лозу мы просто не можем в силу климатических особенностей наших.
Температура или все-таки почва?
Почва и температура и то, и то. Потому что у нас, например, морозы в окрестностях Москвы абсолютно недопустимы для виноделия. Почвенный состав для выращивания лозы хороший, такой здоровый, качественный. Почвы должны быть очень скудными, они должны быть известняковыми, галечными. Наш щедрый чернозем для этого никак не годится. Поэтому выбираем что-то прибрежное, приречное, берега Дона и так далее.
Ну, то есть у нас не так много, в общем, по сути дела, зон.
Совершенно верно, да.
Окей, а если говорить об объеме рынка, насколько мы все-таки рынок? Или базар?
Мы, наверное, внутренний рынок с поддержкой нашего патриотизма огромного и с активным развитием винного рынка. Потому что, если бы не это, то я боюсь, что мы бы так и сидели в сегменте «Русская лоза» и еще страшнее.
Угу. А если говорить, ну, скажем так, о бухле в целом, как это любят говорить, ну, мы все-таки водка или вино? Или пиво?
Ну, будем честны, мы скорее все-таки по крепким напиткам, хотя если говорить про мегаполисы, то развитие винного рынка, конечно, наблюдается огромное, и семимильными шагами оно вперед идет. Но небольшие городки, деревушки, при всем своем желании, они не смогут мегаполисы никак догнать. Им остается пить то, что есть под рукой. Пиво, возможно, да. Честно говоря, я пивом не занимаюсь совсем, поэтому рынок не исследую. Но то, что крепкие напитки по-прежнему сильны, безусловно. Но я вижу регулярно в новостях приятные позитивные новости, что россияне стали пить меньше, но дороже. И я не знаю, стоит ли этому радоваться, потому что в этом много тем для рассуждения.
Ну да, оттенков много. Насчет того, что дороже, может быть, это связано с тем, что просто много издержек на этом. Регулярный абсолютно вопрос. В какой-нибудь проклятой Италии можно купить вино там за 2-3 евро. А где же такое вино у нас? Это проклятые барыги наживаются, ну, неважно, экспортеры, ритейлеры, логисты. Так кто же главная скотина вот в этой всей истории? Или их скотин этих много?
Да много. Каждый этап, он какой-то свой обязательно накладывает отпечаток, и сертификация, и логистика, и хранение, и продажи, и лицензирование, и все это естественно. То есть, ну, мы можем смело говорить с вами о том, что в ресторане наценка на вино идет примерно в 3 раза. То есть, бутылка в прайсе поставщика стоит 700 рублей, в ресторане она будет продаваться за 200. Это неизбежно, потому что ресторан платит аренду, зарплату и кучу издержек несет. В Италии с этим проще, потому что, в принципе, мне кажется, цены пропорционально ниже на все, и на продукты, и на вино.
Угу, ну, я, насколько понимаю, ниже и на все остальные издержки.
Вполне возможно. Мне интересно посмотреть на развитие российского винного рынка, потому что в этом плане мы не сможем списать на логистику. Мы не можем говорить, что вино вино пересекает границы, что это очень долго и дорого. На данный момент нет засилья русского вина по 300 рублей с очень хорошими качествами. Есть, безусловно, за 500, за 700, за 800, то есть до 1000 рублей вы найдете, ну, такую широкую палитру российских вин, которые можно пить. Хранить нет, но пить сейчас, и прям, я бы сказала, даже с удовольствием.
Так, может быть, это связано просто с позиционированием виноделов?
Я думаю, знаете, с чем это связано? Один из виноделов изначально свою линейку вин начал создавать премиальный. То есть на фоне того, что средняя бутылка вина стоила 500 рублей, он поставил, ну, условно, цену 5000. И остальные, посмотрев на его успех...
Уж не про красностоп вы начали говорить.
Нет, нет, нет. Так как мы имена здесь не называем, он просто
вы
есть.
Вы можете называть.
Да?
Да.
Я ограничусь тем, что это крымский винодел, и по сей день очень популярный и успешный.
Мы
в своем
ему просто деле. Выставим потом счет, и он...
Все, тогда тем более.
Да, поэтому, собственно говоря, 70% мне, 30% вам.
Так, хорошо. Хорошо, я тогда поостерегусь от имен каких-либо. Так вот, он сразу выставил такой...
60/40.
Это интересно.
Да.
Так вот, и посмотрев на его успех, многие винодельни стали повторять за ним. И сейчас я наблюдаю, я видела... разные стадии. То есть, когда он сначала поставил эту безумную стоимость, и тем не менее нашлись покупатели, когда остальные заинтересовались, стали ставить такие же безумные цены, и сейчас я вижу, что рынок выравнивается, потому что, конечно, конкуренция очень высокая становится в сфере российского вина, и это очень хорошо, потому что они друг друга воспитывают. Угу. Именно поэтому я с уверенностью говорю, что за 700 рублей можно найти бутылку вина, которую вы выпьете, подарите, и на пикник отнесете, и в гости, и на Новый год тоже не грех.
А грузинские вина у нас в этой линейке каковы?
О, грузинские вина, конечно, российскому виноделию зададут жару, потому что колыбель виноделия все-таки Грузия у нас. И в этом плане, ну, нам не угнаться. Нам нужны столетия, чтобы прийти к этому уровню развития, а, возможно, так этого и не произойдет. Грузинские вина, да, это отдельная ниша, это интересно, красиво, культурно. И в отличие от русского вина, грузинские вина намного активнее выходят на международный рынок. И многие компании уже не транскрибируют вообще русскими буквами, ничего не пишут на этикетках, только латинцы и на грузинском.
А, скажем так, поскольку мы сейчас немножко расширим, армянские больше коньяки все-таки известны, насколько они по вину хороши или плохи?
Армянские вина также есть, есть собственные сорта винограда, и сейчас есть определенный спрос и определенный интерес. Но если мы будем говорить о сегменте грузинских вин по сравнению с армянскими, грузинские вина, конечно, будут преобладать значительно.
Насколько грузинские вина, скажем так, на международном рынке, ну, значимо.
Уважаемые, я бы так сказала, потому что к ним есть определенный интерес. Более того, они спокойно уже выходят во всевозможные рейтинги. Ну, один из самых активных рынков винокритикующих – это Великобритания, конечно. И вот ряд изданий, они уже грузинские вина, ну, очень часто помещают в категорию хорошее соотношение цены и качества. Или потрясающий автохтон. Автохтон – это местный сорт винограда, потому что для Великобритании Монави, например, это малоизвестный сорт. Он, может быть, и в России не очень известен, а он очень интересен и рабочий. Я наблюдала период, когда грузинские вина были запрещены на российском рынке, я помню еще эти времена, и я помню, чем спасались. Это были южные итальянские вина с остаточным сахаром, то есть такие джемовые, похожие на кинзмараули, хончкару. Сейчас грузинские вина, они вернулись, заняли свою нишу, и сейчас на волне вот этой популярности оранжевых вин, они, конечно, снова
в фаворе. Что значит оранжевые вина?
Это вина сделанные с выдержкой длительной на кожице, на гребнях. И, по сути, это первый у нас кахетинский метод. Выдержка в такой амфоре глиняной, куда все это скидывается, грозди, и там настаивается. И получается оранжевый цвет, совершенно фантастический аромат. И многие виноделы Европы, они используют этот метод у себя. Таким образом, и в частности в Японии тоже. Виноделы Японии, они закупают квеври, глиняные сосуды в Грузии, и у себя делают.
Молдавия?
Молдавия, отношусь с уважением, мне кажется, что для Европы это более значимая страна, чем для России. Мы очень много работаем с балковым вином, то есть с виноматериалом, который привозится из Молдавии, но по части собственных наименований я бы не сказала, что это сильный игрок.
Если Молдавия по супротив Грузии?
Грузия рулит.
То есть даже они проигрывают.
Если мы говорим, например, по объему поставок вот недорогого виноматериала, конечно, Молдавия. Но Грузия – это самостоятельная культура, это самостоятельное лицо. Это красиво, это интересно, есть о чем поговорить. И можно делать дегустации грузинских вин, вот прям широчайшую палитру, и вы не заскучаете.
Если говорить о каналах распространения, каковы они на сегодняшний день, по-вашему? И как они развиваются?
Активное развитие винных баров. Хорика, конечно же, очень многое делает, потому что школа сомелье выпускает такое количество студентов, выпускников, которым нужна работа. Естественно, они, ну, как правило, ресторан заинтересован в том, чтобы держать сомелье. Сомелье, который не интересуется своим продуктом, он очень быстро вылетает из обоймы, потому что с ним не о чем говорить, и, собственно, конкурентная среда, она его потихонечку вытесняет. С точки зрения он-трейды – это, да, винные бары, где по бокалам очень широкий выбор, где гуманная цена, и в частности просекко. Если раньше это была средняя цена, там, ну, я не знаю, 3 года назад, допустим, 450 рублей, то сейчас мы можем найти за 150 рублей, потому что конкуренция и определенные условия. Офф-трейд есть сети, международные, я бы сказала, которые проводят значительную работу, огромную работу по предоставлению образцов. Многие ритейлеры сами уже возят вино и выбирают самое лучшее, таким образом снижая цену и предлагая какой-то уникальный продукт для своего покупателя. Я думаю, что наша сфера сейчас поддерживается активно. Насколько она прессуется с определенных сторон, настолько же она и поддерживается теми людьми, которые заинтересованы в этом продукте и культуре его.
Контрафакта насколько много?
Я бы хотела сказать, конечно, что очень мало, но, к сожалению, не могу, потому что если мы говорим про крупные сети, там вы застрахованы. Если мы говорим про маленькие магазинчики у дома и добрых таксистов, то никаких гарантий абсолютно. И старый добрый метод вина в пластиковых таких больших баклажках и коньяка в жестяных канистрах. Никаких гарантий.
Ну да, 5-литровые баклажки всегда были, есть и будет, особенно коньяка, конечно.
И, как правило, такая цена на них привлекательная.
А еще там виски продается.
И всевозможные спирты.
Ну, в общем, да. Собственно говоря, чего развести-то? Обычный спирт всего лишь чаем, и все будет хорошо, и будет у тебя...
Да, да.
Процент каков, по вашим оценкам?
Я не знаю статистику, и, честно говоря, я работаю только с неконтрафактным продуктом, поэтому я вот в тех кругах, в те круги не ныряю. Мне очень жаль, что иногда мои родители меня угощают, вот они покупают без моего ведома вот эти вот канистры, говорят, попробуй, как хорошо. Вот в этот момент мне грустно. Но, к счастью, это происходит раз в 5 лет.
Видимо, все-таки у родителей есть, слава богу, деньги, потому что я так понимаю, что это разные клиенты, разные сегменты.
Они просто это делают по дружеским основам, потому что в этот момент меня нет, никто их не может остановить, а кто-то от чистого сердца предлагает очень хороший дагестанский спирт. Ну, я потом приезжаю, пробую и грущу.
Ну, может быть, это как спирт-то и ничего. В виде спирта.
Вы знаете, если бы они использовали его наружно, то вообще без проблем. Но если они его переливают в бутылку и предлагают ставить на стол, то здесь я уже несколько грущу, потому что я несу ответственность лично за все, что пьют люди, которые меня окружают. Ну, даром, что ли, в этой профессии.
Ну, понятно. Иначе из академиков просто это как это депримируют.
И да, исключат из клуба.
Окей, хорошо. По вашим оценкам, можно ли найти бутылку в 300 рублей?
Да. Если мы говорим про...
Столовое вино.
Столовое вино вообще без проблем, потому что это будет неказистый абсолютно продукт. Как я люблю своим студентам говорить, что столовому вину предъявляется только одно требование – пьешь и не отравишься. От столового вина не надо ожидать никаких там восторгов и вкусов. Это простейший продукт, может быть, с остаточным сахаром и минимальной кислотностью, но за 300 рублей вы его найдете, потому что виноматериал, особенно испанский, стоит прям грошики.
Угу. Если говорить о Старом Свете?
О Старом Свете, вот Испания. Очень активный поставщик виноматериала недорогого – это Сицилия. Франция, ну, вся территория каких-то обрезков вам насобирает на этот продукт. Но в этом плане Испания будет лидером.
Новый Свет?
Новый Свет, конечно, Аргентина. Ну, вот, наверное, да, ЮАР. ЮАР сейчас там происходит...
Но это не совсем Новый Свет.
ЮАР?
Или она к Новому Свету причисляется?
Вот, это совершенно замечательный вопрос, потому что ЮАР – это самый новый из Старого Света и самый старый из Нового Света. Вот, поэтому он...
Я меня как-то всегда относил его как-то как отдельный когорт.
Ну, вот это интересная история, потому что даже когда в слепой дегустации ты пробуешь вино, если оно похоже на Францию, на высокий алкоголь, это, скорее всего, ЮАР, потому что он пограничен. Но ЮАР условно будем все-таки относить к Новому Свету.
Окей. Хотя в моей классификации они всегда были как-то отдельные какой-то.
Ну, вот можем договориться на том, что это самый старый из новых, самый новый из старых.
Понятно, где-то застрял посередине.
Да.
А насколько, соответственно, сейчас мы говорим о санкциях, Я знаю, если мне изменяет память, у нас есть и калифорнийские вина.
Да.
Насколько они представлены на российском рынке?
Калифорнийские вина делятся на более такие простые и ультрапремиальные. Ультрапремиальные – это вина-легенды. Это некие культовые имена, которые наряду с бордоскими замками, они очень высоко позиционируются, безумных денег стоят. Их привозят в небольших количествах, но учитывая, что цена и так высокая, плюс еще логистика, плюс все остальные элементы, и связываться из-за 60 бутылок не приходится, стараются побольше, цена получается здесь, ну, прям такая впечатляющая. Если говорить про вина попроще, то есть определенный сегмент, он намного меньше, например, чем та же Италия, ну, это логично, чем Италия, ну, или конечно. Франция, вот, но есть определенный спрос на него. Вина Калифорнии – это хорошие вина, если мы говорим про базовые, для начинающих, потому что американцы, они не любят высокую кислотность, они любят послаще, подымнее, там вот эта вот пища с кетчупами и арахисовой пастой. И в этом плане они предлагают продукт, который не агрессивен, который не отталкивает. Но если у нас не будет калифорнийских вин, то я думаю, мы найдем альтернативу им. Потому что и касательно премиального сегмента, и вот этого базового, есть что предложить человеку, который мечтает об этом стиле. Даже если он отчаянный патриот и поклонник, я думаю, все равно мы на что-то договоримся. Рынок вина сейчас обширный, он щедрый, поэтому есть чем покопаться.
Хорошо, ну и традиционные два главных бойца, Италия и Франция. Насколько, кто из них сейчас первее?
Ну вот Италия обгонять уже начала Францию, хотя казалось бы, что это не произойдет. Италия обгоняет в силу таких популярных наименований, из которых самым известным является Просекко. Ну, Просекко уже обгоняет шампань давным-давно, и по объему производства нет таких требований, это просто нон-стоп производящееся веселое вино. Есть такой бренд, как
Пино Гриджо. А это вино вообще считается?
Да, конечно. Просекко – это игристое вино из сорта винограда Глиера, из определенного региона. И это вино, которое...
На мой взгляд, оно простенькое. Так, я, возможно, заблуждаюсь.
Нет, вы абсолютно правы, потому что так и есть, но это его и функция. Просекко не грех намешать с каким-то биттером, например. То есть вы можете использовать его как основу для коктейля, вы можете пить его в чистом виде. Им можно устраивать веселые поливочные вот такие операции.
Благо, недорого.
Совершенно верно. Просекко – это вот закупается на Новый год, там 10 коробок, и вы весело с ним проводите 10 дней. Вот такой, такой функции.
Для меня это напиток молодежных вечеринок.
Я соглашусь, и я просто Просекко, честно говоря, я уже не помню, когда последний раз пила. Если есть шампанское, то как
какой
можно?
Смысл?
Как действительно. Да. Но скоро будет лето. У нас будут коктейли на Просекко, очень много самых разных, туда можно кидать и всевозможные фрукты, поэтому Просекко как основа, такая простейшая винная основа, будет снова в фаворе. Помимо этого, итальянское Пино Гриджо. И если Просекко итальянцы уже защитили как наименование, то сейчас пошла речь о том, как бы защитить Пино Гриджо, потому что номер один по производству Пино Гриджо – это Италия, а знаете, кто номер два?
Уж не Китай или?
США.
Ух ты.
Потому что так проще у себя сделать и продать. Это бренд, который сам себя продает. И Пино Гриджо в этом плане сейчас...
Они пытаются забрендировать по месту производства?
Да, они пытаются создать такой неотъемлемый, наверное, суффикс, я не знаю, приставку, чтобы если Пино Гриджо, то только Дели Венеция. Это наименование на севере Италии. Потому что Просекко раньше назывался сорт винограда Просекко, и... Они его переименовали как бы в Глеру, чтобы защитить себя. Ведь если ты выращиваешь Просекко в Чили, тебе никто не запрещает написать, и ты будешь прав, шипучко какой-то намешал. Вот, поэтому они сейчас следят за этим, за Пино Гриджо. Ну и Италия, вот насколько я была там часто, общалась с виноделами, они, конечно, говорят, что у нас очень с вами созвучный менталитет. Французы в этом плане более закрытые, поэтому итальянские поездки, шопинг-туры, море... всевозможные вот такие радости, они вызывают симпатию.
Дольче Вита.
Дольче Вита, веранды, бокалы, римские каникулы и так далее.
Китайцы.
Так, что вас интересует по поводу Китая? Рынок активно развивается.
Как рынок, да, я понимаю. У меня производители.
Производители. Ну вот в прошлом году появились первые наименования, контролируемые по происхождению в Китае. Я не смогу вам ни одного назвать, но они есть. Их 15 или 16.
И просто 11 лет у меня в Гуанчжоу представительстве, я поэтому название это воспроизвести невозможно, потому что невозможно.
Ура.
Но я понимаю, что они они, есть такое ощущение, что они будут мордочку кому-то набивать.
Китайцы? Со своим вином?
Вот что-то в массовом сегменте.
Совершенно верно. Потому что есть проект китайский от крупного такого холдинга международного, который уже на российском рынке появился. Цена вопроса, ну так, щедро за 20 тысяч. Mm-hmm. И встает вопрос, насколько это интересный проект, насколько он приживется в ресторанах, где еще и происходит наценка определенная. Китайский рынок, я просто по нему писала реферат, поэтому я помню эту интересную тему. Китайский рынок очень поощряет стартовый сегмент, чтобы был только из Китая. И Австралия, которая, например, предлагает очень интересные цены, угу, в Китае все равно будет чуть-чуть дороже. Во-вторых, если мы говорим про Китай, то мы всегда думаем о большом количестве подделок. Ну, опять же, будем объективны. И мне рассказывали мои же студенты о том, что вот стоят два шкафа. В одном Бордо продается, великое Бордо, продается за 2000 евро, в другом за 80 евро. И они мне спрашивали, а как же так получилось? Можете объяснить? Ну, собственно, ответ на поверхности. Сейчас очень активно развивается, конечно, винная культура, винное образование в Китае, потому что ну, там, где я училась, сейчас огромный спрос на образование именно со стороны китайцев, огромные группы, и у себя они проводят, и все больше выпускников, и все больше посетителей. Но Китай, он очень любит бренды. Поэтому я думаю, это не будет огромное количество местечковых производителей, это скорее будут какие-то крупные объединения, угу, с сильными именами, которые будут доминировать над всем остальным рынком.
Ну, они просто могут как раз вот новый свет-то, так скажем, ему мордочку поднабивать.
Особенно вполне могут. А Италия? Вы думаете, Италия для них это очень престижное наименование? Нет. Франция?
Это сейчас пока еще, может быть, они их уважают, а лет через 10 могут перестать уважать серьезно.
Ну, запросто. Запросто.
То, что касается, собственно говоря, погоды, климатических условий, насколько там все это пригодно и по почве?
Ну, не идеально, скажем так. Угу. То есть там почвенных каких-то фантастических терруаров не найдено. Это будет средний, хороший сегмент. Все остальное, угу, может докрутить винодел. Просто сейчас, с учетом развития технологий, мы можем очень многого добиться руками винодела. Если раньше ставку делали на природу, на виноградник, и до сих пор есть такие виноделы, которые говорят, руки прочь от вина на винодельне, пусть само все происходит. Таких все меньше и меньше, и, как правило, мы можем с вами скоррелировать результат. Мы можем с вами соединить разные сорта винограда, мы можем местные соединить с международными предсказуемыми, мы можем с вами разные бочки использовать, разную температуру, и таким образом просто вот по щепотке каких-то элементов накидать и получить
прямо
красивый результат.
Прямо про алхимика рассказываете?
Да, так и есть.
Какой кошмар. То есть старое доброе вино уйдет?
Нет, оно не станет от этого более каким-то искусственным, просто мы можем очень сильно влиять на вино сейчас. Это уже не просто вот как создала природа. Мы контролируем все этапы.
Ну, тогда появятся бренды не столько вина, сколько виноделов.
А так и есть уже сейчас.
Ну, просто бренды виноделов пока, по крайней мере, для хотя бы среднемассового сегмента не всегда известны.
Интересно.
Для массового-то вообще неизвестно. Да?
Ну вот, кто не знает Шато Марго?
Технически знают многие.
Потому что это очень удобные два слова, коротких и понятных. И даже если человек совсем не копался в вине, Шато Марго, он поймет, что это французское, хорошее, наверное, очень хорошее. Он может не сказать точно, откуда, из каких сортов винограда, тем более, сколько стоит, но он слышал, что это хорошо. Или определенные бренды шампанского, я не буду их называть, которые в каждом фильме светятся.
Кристал традиционная.
Я скажу больше. Можно, да, называть?
Можно.
60 на 40? Да. Маэт и Шандон.
Ну да.
Дом Периньон. Вдова Клико. Круг. Это причем один и тот же холдинг, который очень волнуется за популярность своих брендов именно по части вот фильмов. Они поддерживают и кинофестивали. И
да, продукт плейсмент они вкачивают прилично бабок.
Именно в кино. Вот обратите внимание, если мы смотрим голливудские фильмы, там же каждая вторая бутылка именно такая.
Ну да.
И даже в мультфильмах.
Ну, мультики – это святое. Детям же надо вкладывать изначально в голову. Вот они, проклятые буржуины, и вот он, их проклятый капитализм. Новая Зеландия.
Замечательная, перспективная страна, которая никогда не будет лидером просто в силу крохотных двух островков.
Причем, объемы, да, копеечные.
Объемы копеечные, это меньше 1%, но уже сейчас, я просто вчера как раз об этом прочитала, поймали винодела на том, что он покупал в Австралии виноматериал недорогой. Угу. И у себя его использовал для того, чтобы чтобы увеличить объемы.
Ну, логистика, я так понимаю, близкая. За счет этого, ну, я пытался, я так понимаю.
Территория больше, предсказуемые теплые условия, поэтому он, естественно, за какие-то местные копейки купил это все. Но я думаю, что это вызовет определенный ажиотаж, сейчас будет более строго контролироваться. Новая Зеландия хороша именно своей исключительностью. Это никогда не будет копеечное вино, потому что логистика, потому что маленькие территории, потому что вообще образ жизни и, собственно, уровень жизни. Но это будет всегда популярный сегмент, потому что, ну, очень подкупающий у них стиль, вот этот фруктовый, сочный, понятный, винтовые крышечки, то есть все для людей.
Ну, понятно, стильно, модно, молодежно.
Совершенно верно.
Австралия.
Австралия великолепна.
Насколько она велика на рынке?
Она велика, причем в разных сегментах абсолютно. Австралийские вин... Вы знаете, что самый могущественный бренд в прошлом году, это был как раз австралийский бренд. Это такая этикеточка веселая, там кенгуренок. Не буду его называть. Но это самый оказался популярный, самый влиятельный винный бренд. В силу того, что он продается везде, не нужно запоминать, как он называется. Это вино с кенгуренком. И на рынке США, я просто как раз, да, диплом тоже по этому писала, на рынке США он произвел фурор, и в России он тоже представлен. И владеет этим брендом тоже крупная компания, которая может обеспечить ему финансовую поддержку. Если мы говорим про премиальные вина австралийские, там просто песня, там столько вариантов, можно разгуляться. И в курсах Сомелье Австралия – это обязательный сегмент для изучения. Мы можем пропустить с вами Грузию, но Австралию никак не можем, потому что это значимая самостоятельная единица. Ну и, конечно, если мы говорим про премиальные вина, то это красные, это Шираз, это Каберне Совиньон, это Гренаш, это могут быть соединения. И Австралия, ну, это очень подкупающая страна, она понятная.
Ну что ж, об этом мы продолжим говорить в следующей части. Это курс «Дядюшки По». Не переключайтесь.
Курс «Потапенко». Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, еще раз всем доброго вечера. Это «Курс Дядюшки По», я Дмитрий Потапенко. Мы по-прежнему в эфире, практически бухаем. Здесь жалко, что вам не видно, и никогда вы этого не увидите, потому что должны же быть какие-то преимущества у ведущего «Эхо Москвы». Вот поэтому вы никогда этой истории никогда и не увидите. У меня в гостях по-прежнему Татьяна Селиванова, руководитель школы «Wine State». И далее список пошел ниже, но это не имеет никакого значения, потому что, в общем, она первая винный академик. Мы сейчас остановились всего лишь где-то на Австралии, то есть мы даже еще не весь мир-то оббежали. Если разделить в целом, не знаю, продуктовую линейку, то как бы она разделилась, там, не знаю, 30% это Франция, 30% Италия, ну и все остальные по нисходящей, или это какое-то должно быть другое распределение?
А продуктовую линейку по какому признаку мы определяем?
Если мы возьмем средний ценовой сегмент, который для нашего, там, скажем, ну, среднебогатого от 500 рублей.
От 500 рублей давайте возьмем, допустим, до 1000 рублей. Окей, что мы можем там предложить? Там будет очень много Италии. Там будет, на мое счастье, уже много Франции, потому что селекция была проведена тщательно разными импортерами, и там мы можем откопать истинные сокровища. Там будет очень много Чили. Это на любителя более пряных вин. Там будет Аргентина. Она будет, как правило, подороже, чем Чили, потому что есть тут свои причины. Южная Африка so-so. Что еще может быть? Можем мы покопаться и найти там Австрию. Но если говорить о доминантах, то это, конечно, Италия, Испания, Франция.
Угу. Так называемые дорогие вина, грубо говоря, от, там, не знаю, тысячи долларов за бутылку. Насколько они того стоят? Или это просто блажь?
Мой преподаватель, учитель жизни сомелье однажды сказал, что перебродивший виноградный сок не должен стоить дороже 100 евро. И в этом есть определенный резон, потому что часто мы переплачиваем за маркетинг, за бутылку, за имя, которое стоит за этим. Если вино хранится десятилетиями, я считаю, что не грех и заплатить за него вот вышеупомянутую сумму, потому что это инвестиция, это шикарный подарок. Вы можете передавать его по наследству, вы можете на рождение ребенка заложить и открыть там, через несколько десятилетий. Но если это за то, что знаменитость владеет этим замком и внутри бутылки плавает сусальное золото, то для меня, конечно, это не аргумент.
Ну да, особенно если ты не знаешь, сусальное ли это золото или это обертка от соседей, от конфеты просто банальной.
Да, мы же не понесем на химанализ.
Конечно, доказать это невозможно, как обычно. Окей, хорошо. Насколько сейчас модно и насколько сейчас составляют коллекции? Есть ли-то...
Да, вы знаете, это, наверное, как для поклонника классической музыки, поход в консерваторию, когда он приходит, приходит и видит, что вся она занята, что есть все-таки люди в этом мире, которых интересуют высокие материи. Да, коллекции – это очень правильная, целесообразная инвестиция, и вина Бордо дорожают на 30% быстрее, чем драгоценные камни. Мне кажется, что это хороший курс для составления коллекции. Сейчас можно отправлять свои вина храниться, как у винодела, заложить там просто ячейку, арендовать, как в Москве найти специализированное заведение, у себя в загородном доме оборудовать погреба. Сейчас вообще нет никаких трудностей найти специалиста, который это сделает. И учитывая наш непредсказуемый рынок, всевозможные санкции, всевозможные, так сказать, органы, контролирующие ценообразование, я думаю, что инвестиции – это очень нужно, важно, и я, конечно, тоже составляю, потому что, ну, это очень хорошо, когда у тебя есть вина старых образцов. Мне они скорее интересны с исследовательской точки зрения, но для человека, который смотрит в будущее, это может быть инвестиция и шикарный подарок.
Ну, хорошо. Насколько это вино можно пить, ну, условно говоря, после 10 лет лежания?
Вот надо знать, что укладывать в эту коллекцию, потому что некоторые вина после 10 лет лежания, они все еще юны, зелены, жестковаты и малоприятные. Например, винтажный портвейн. Винтажный портвейн может храниться 30, 40, 50, 60 лет. Это очень хорошая инвестиция. Вина Бордо, некоторые вина долины Луары, Бароло, это север Италии, потрясающий потенциал хранения. А, ну, естественно, Барбареско чуть меньше, Брунелло. Это может быть центральная Италия Сагрантино, которая стареет просто 15 лет, и все равно она очень мощная. Из Испании это может быть прекрасная Риоха Гран Резерва. Это может быть Рибера дель Дуэро, только премиального уровня. Есть где разгуляться. И это неприходящая цена.
Угу. Насколько, скажем так, вина очень старые, они имеют смысл их в них инвестировать? Я имею в виду там от 50 лет. И вообще вино ли это остается, или это уже уксус?
Вот это как раз вопрос, на который я бы не дала однозначного ответа, потому что очень
есть
часто...
Есть вот грань, где вот, условно говоря, это еще вино, а дальше уже, ну, грубо говоря...
Это очень индивидуально. Это нужно просто смотреть на конкретные какие-то позиции, потому что сладкие вина, они, как правило, хранятся дольше, и у них шанс быть здоровыми больше. А, найденное на дне Балтийского моря шампанское середины 19 века оказалось тоже живым, но это скорее исключение, чем правило. И здесь надо просто посмотреть, что перед вами. Очень часто на аукционах вы покупаете бутылку конца 19 века, вы не пьете ее, это просто как глоток истории. Вы платите за статус, за свою состоятельность и за историю.
Ну, понятно.
Ну, это не совсем вино.
Ну, то есть, это совсем не вино, скорее всего.
Ну, и такое тоже бывает.
Угу. То есть, это больше статус, именно как археологическая находка, но не более того.
Мне кажется, что это скорее, да, это событие. Это инфоповод.
Угу. Но вы как, условно, академик. Да, вы не исследовали, что... что там с точки зрения органолептики и всего остального.
А, опять же, если мы говорим, например...
Потому что, на мой взгляд, с точки зрения исследователя, это достаточно любопытно, что происходит с материалом, там, в тех или иных условиях хранившимся или там вот даже затонувшим, именно как он живет, умирает, там вообще умирает, как умирает. Ну, вот именно чисто исследовательское. Хотя, с другой стороны, конечно, эксперимент такой, вскрыть бутылку столетней давности, за которую стоит, как крыло от Боинга для исследовательских целей, это так.
А как иначе? А как иначе? А что мы можем сделать еще, чтобы понять эту бутылку? Но у меня есть ответ лихой. Ведь мы не можем по одной бутылке сделать прогноз на всю партию вообще. Дело идет, речь идет всегда о каждой конкретной бутылке, потому что условия хранения разные. И там она могла лежать, там стоять, там было жарко, там влажно. Даже дома у себя, когда я вот закладываю несколько одинаковых бутылок, я их открываю, допустим, раз в два года. И я смотрю, как они меняются. И я не могу сказать с уверенностью про всю партию, про всю вообще линейку этих вин. Есть определенные надежды, которые я питаю. Но вот в частности, если мы говорим про сладкие вина, ну вот условно начало 20 века, вот мы пробуем сейчас их столетними. На что я могу рассчитывать? Есть определенный перечень ароматов, которых я жду. Это уже ароматы третичные, развитие в бутылке. Я не жду, что это будет высокая кислотность, потому что она, естественно, за это время уже значительно состарилась. Но я ожидаю, что это будет полнота во вкусе, сахар, который никуда не делся, и больше всего я, конечно, делаю ставку на ароматику. Если мы говорим про красное вино, то там может быть хуже ситуация, не все так долго живут, и там может быть просто такая коричневатая субстанция, бледноватая, вялая и малопривлекательная, на ощущение, похожее на вкус, как кирпичная пыль. И это не исключено. Мы просто должны с вами судить каждую конкретную бутылку.
Когда мы говорим все-таки о сомелье, насколько наше сомелье это сомелье, то есть в международном рейтинге, скажем так?
Но у нас нет ни одного сейчас победителя международного конкурса. У нас есть сомелье, который прошел в полуфинал. У нас есть сертифицированный международными стандартами сомелье. Но пока у нас победителей нет, я думаю, что мы не можем претендовать на многое.
С чем это связано?
Это связано с тем, что мы не растем среди виноградников, у нас нет культуры питья с детства, мы не заходим
по... А вы лично рассуждаете, прямо с детства бухать?
Вы представьте себе человека, который каждые выходные с родителями ходил на площадь, где они потягивали свое белое вино, ему давали попробовать ложечку. То есть он знает с детства, что вино это хорошо в малых дозах, и он экспериментирует.
Сейчас же сопьем народ прямо уже, что?
На столько лет я работаю, и только лучше становится. Потому что кто интересуется вином, тот не сопьется никогда. Поверьте. Потому что вино не пьют, чтобы потерять связь с реальностью. Слишком неблагодарный путь. Долгий.
Дорогостоящий просто.
А почему мы можем взять с вами что-то за 300 рублей? Три.
Все равно дорого. Шампанское, смешанное с водкой, будет существенно более убойно.
Вообще никогда не мешайте виноград и зерно. Просто никогда. Берегите
себя. Ну, мы сейчас говорим не про шампанское, мы же говорим какое-нибудь советское шампанское, которое просто...
Оно ведь тоже из винограда делается. Да? Там не совсем все безнадежно-то.
То есть там тоже есть какие-то. Если говорим про портвейны, насколько они... Ну, раньше портвейшок-то был вообще, хотя он портвейном-то и не являлся, как мне кажется. Насколько портвейны популярны с точки зрения потребления?
Портвейны популярны как инвестиция. Есть определенные категории, в частности, винтажный портвейн, то есть определенного года, который в молодости пить вообще невозможно. Он фиолетовый и на вкус как деревяшка проспиртованная. Но если вы его храните там 20, 30, 40, 50, 60 лет, он смягчается, раскрывается. И это очень хорошая инвестиция и подарок. Если мы говорим про портвейны более повседневного обихода, ну, в частности, ряд крупных производителей стали омолаживать свою аудиторию, и они выпускают портвейны для клубного потребления, те, которые не нужно, ну, как-либо сервировать, кинуть лед, залить каким-нибудь там еще сиропом, намешать с колой.
Ух ты ж, господи.
Да, то есть они пытаются...
Что там останется от условного благородного портвейна? Да.
От благородного там мало что останется, потому что это скорее такой клубный... Портвейн. Клубный напиток. Но...
На базе портвейна.
Ну, нет, он сделан из винограда, все как надо. Вы же понимаете, откуда ноги растут. Портвейн с чем обычно ассоциируется? Джентльмен после охоты, клетчатый плед, бигль отдыхает с вальшнапом. Но здесь же как-то надо аудиторию-то увеличивать, как-то наращивать. Поэтому они решили двинуться в клубы. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, например, я в качестве дежестива очень люблю рюмочку порта. Хотя иногда смотрят люди с ужасом, как женщина может себе заказать портвейн.
Ну, не три семерки вы же заказываете.
Ну, конечно, нет. Нет, я заказываю выдержанный Тони.
Я понимаю. Три семерки, я думаю, что вы и не пробовали.
И, честно говоря, мне дали однажды слепой дегустации, я с ужасом убежала, потому что обожгла глаза из бокала.
Ну, это...
Да. Это была...
Команда молодости на... Я понимаю.
Я знаю про этот культовый продукт, и я считаю, что надо было попробовать его, чтобы...
Назвать это, правда, портфейном было сложно.
Ну, это же зерном крепится, а не виноградом, даже спиртом. Это же вообще огненная
смесь. Я не знаю, чем оно там крепилось ли там, и был там просто, по-моему, был просто банальный спирт.
Но ведь он был так популярен, у него же была определенная цель...
Потому что он очень был дешев.
Это самое, вы читали «Занимательную наркологию»? Там целая глава о нем.
Нет, я как-то обошел эту часть.
Ну ладно, это моя профдеформация уже.
Да, это уже вам надо как-то разбирать эту всю историю. Если говорить о потребителе, если мы возьмем трех потребителей, как бы вы их вина сегментировали?
Три потребителя прям с учетом пола, да?
Пол, возраст, социальное положение, там, доходы, где проживает, вот так вот.
Ну, это, конечно, да, житель мегаполиса, у которого есть выход к ресторанам, винным барам. Это социальный человек, потому что вино – это напиток социальный, в одиночку пить вино – это ужасно скукотища, всегда о нем хочется поговорить и обсудить с кем-то свои впечатления. Это человек... среднего и выше достатка, потому что вино – это точно не продукт первой необходимости, и вряд ли бутылка вина как-то там будет вместо мяса куплена домой. Женщин больше, потому что напиток культурный, интеллигентный, он всегда тянет за собой изучение иностранных языков, путешествия, определенные интересы, и женщины... Ну, наверное, 25 и выше, да, они приходят в школу сомелье. Я часто вижу, что приходят люди в возрасте, например, 33-35 лет, они приходят в школу сомелье, потому что они хотят сменить профессию. Например, они занимались бухгалтерией, финансами, они говорят, больше не могу в эти цифры смотреть, хочу что-то творческого. А со стороны всегда кажется, что работа сомелье – это вечный праздник, а когда они окунаются, они видят, что там стоит за кулисами уже, и не так кажется это романтично. Но, тем не менее, вот, да, наверное, это основная аудитория.
Когда мы говорили о сомелье и вот наших там неуспехах, помимо культуры, может быть, у нас просто вкусовые рецепторы не развиты?
Ой, нет, у нас прекрасно развиты вкусовые рецепторы. Вы знаете, что у нас кухня, она ведь очень многосоставная. У нас нет такой вульгарщины, как сладкий, горький и все. У нас много компонентов в наших русских блюдах. Они сложно готовятся, долго, красиво. Поэтому мы привыкли вкушать. Угу. И в этом плане, я думаю, что нам грех жаловаться. Вот абсолютно точно.
То есть, все-таки базовое это надо жить среди вина.
Мне кажется, что надо просто, да, эту культуру вина впитывать с детства, в хорошем смысле. Жить среди виноградников, смотреть, как твои родственники пьют вино культурно и красиво, интересоваться, пробовать. Ну, и не воспринимать вино как, знаете, как произведение искусства, и ты вот стоишь перед ним, а тронуть пальцем нельзя. Это же продукт, с которым можно работать, и работать очень успешно. Uh-huh. Вот. Но я думаю, что следующее поколение, оно будет... Вы же знаете, да, есть сейчас такая культура, девочка-винишка, вот что-то вот такое. Uh-huh. Вот в мои-то времена такого не было. Uh-huh. Я помню, что у нас вина совершенно другие на стол ставились, и, uh-huh. например, такай, это был уже признак хорошего вкуса, вкуса и достатка на столе.
Ну да, было такое. Это были какие-то нулевые, наверное.
Ну, 90-е.
90-е, да. Начало, конец 90-х, начало нулевых.
Да.
Такайское вино, кстати, оно осталось еще?
О, да. Знаете, оно сейчас переживает ренессанс, потому что Венгрия получила грант от Евросоюза, и сейчас есть определенные вливания, определенный интерес, и такай сейчас повышают его качество, потому что раньше он там от 3 до 6 бутоньешь, условно, не буду, да, углубляться, то есть была классификация по крутизне от 3 до 6, сейчас оставили только 5,6, чтобы сразу в премиальный сегмент отправляться. Такая это потрясающая вино, это тоже превосходная инвестиция, потому что такая, например, 5 бутоньеш, 10-летний, это такое дитя, что даже слезы подтекут, когда ты его открываешь. Хочется, чтобы оно еще 30 лет полежало и раскрылось. Угу. Прекрасный абсолютно образец.
А если говорить об индустрии как таковой в мире, я даже сейчас только не столько о виноградниках, прирастает ли количество виноделов или их
да,
количество сокращается?
Нет, оно прирастает, и более того, стали осваивать совершенно неожиданные, казалось бы, земли, и вина Уругвая у нас, и Великобритания тоже предлагает свои игристые вина, пока, правда, не в России, ну и российское виноделие тоже, и причем даже Краснодарский край, он уже прирастает маленькими виноделами, так сказать, фермерского типа, фермерскими хозяйствами, поэтому, ну, конечно же, да. Другой вопрос, что некоторые регионы, например, Лангедок или Трентино в Италии, они давно уже смекнули, что вместе мы сила, и что поодиночке, конечно, биться не так легко. И они объединяются в кооперативы, возможно, мы тоже, возможно, когда-нибудь с этим столкнемся.
То есть объединение наших виноделов в кооперативы?
Это может быть. Если рынок будет неблагоприятный, условия предлагать для развития, то это вполне допустимо. Потому что выжить под одним именем, усилиями, например, 10 виноградарей, да, намного проще.
Насколько будет стабильно при этом, условно говоря,
качество? Абсолютно точно стабильно, потому что, когда у вас есть деньги, а деньги у вас будут, если вы будете сильным игроком, а вы будете, потому что у вас будет стабильный объем производства, вы, конечно же, отстроите себе современную винодельню, у вас будет вино поставлено на поток. Другой вопрос, что за великими винами, уникальными, скорее всего, к вам не придут. Это будет ровное, хорошее вино а-ля Пино Гриджо. Ну, сортовые, как правило.
Ну, понятно.
Либо такие базовые, красное, белое. Но это будет надежный продукт, точно.
Если касаемо самого винограда, насколько виноград сейчас развивается? Потому что я даже там, в очередной раз узнал, что есть виноград, который... Мне говорят, что это мой родственник по фамилии Потапенко.
Да,
да, говорят, русский. Да, говорят, да. Что есть такое. Ну, я думаю, что это вранье, конечно, вряд ли кто-то из родственников. Но вот насколько...
Почему?
Вина... Ну, может быть.
Невозможно.
Это какая-то такая фантастическая история. Тем не менее.
Но насколько... красивая.
Красивая, да. Ну, себе, если не соврать, так и полный день, как оплеванный ходишь.
Нет, вы знаете, я буду везде ее рассказывать.
Да, но тем не менее. Так вот, насколько виноград-то развивается, насколько сорта, ну, скажем так, селекция развивает эти все истории?
Развивается, и сейчас активно происходит ренессанс забытых сортов. Ну, вот на юге Франции нашли такой сорт, как Мансан-Нуар, в частности, о котором мало что известно, но его будут поднимать. Конечно, у нас тоже происходит селекция в Краснодарском крае. Просто у нас прошел такой странноватый тренд, что зарегистрированы были производителем сорта винограда Санжавеза Таманский. Ну, это как-то Гренаш Таманский. Это несколько не то, что хотелось бы видеть.
Но это практически как Мерседес малороссийский.
Мерседес Лада, я бы сказала. Ну, вот так это будет звучать. Я надеюсь, что мы от этого уйдем. А по части селекции сортов винограда, ну, все карты в руки. Потому что настолько сейчас индустрия хорошо развивается, и есть институты, которые этим занимаются, и мы можем вывести с вами сорта винограда устойчивые к болезням и морозоустойчивые. Так что все, все что хотите.
Кто здесь, скажем, является лидером с точки зрения как раз селекции именно винограда?
Селекции, по вашим оценкам? По моим оценкам, ну, я очень верю институту Гизенхайма, который находится в Германии, потому что они занимаются очень активной исследовательской работой во всех направлениях. Ну, конечно, мы не списываем со счетов Францию, которая ведет постоянные работы, и плюс еще институт Дэвиса, который в Калифорнии находится, он тоже многое делает исследования именно и теруары, поведения сортов винограда, и отделение определенных клонов одного сорта винограда, наиболее устойчивых там, к разным почвам, например.
А насколько вот последние три сезона были удачны для вина?
Ну, во Франции был очень неудачный прошлый сезон, потому что там был не урожай Бургундии. Мы ждем естественные повышения цен и уменьшения объемов. И, в частности, я уже нашла способ справиться с тем, что, например, Шабли будет немного. Какой будет, оно будет дороже значительно. Есть прекрасный апелласьон французский, который называется Мюскаде. Соленый, кислотный, минеральный, под устрицы, под морепродукты идеально подходит. Вот я думаю, что с ним мы будем жить этот год, если не урожай опять случится.
Насколько, там, не знаю, новый свет, старый свет с точки зрения урожая, насколько Австралия, Новая Зеландия, та же Соединенные Штаты, как насколько были последние годы?
В Калифорнии прошли пожары жуткие в Напе, в Чили были землетрясения, потому что Чили это вообще райский край с точки зрения виноделия. Единственное, что пугает, это землетрясения регулярные, потряхивает регулярно. А в Аргентине периодически жуткий град, который вообще никак нельзя предсказать. Но в целом я не вижу, чтобы их сегменты как-то очень сильно менялись. Более того, например, на рынке Великобритании сегмент чили только растет постоянно.
Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы прекратим, чтобы вообще любые землетрясения, просто тем, что мы прекратим программу. На этой оптимистичной ноте у меня в гостях была Татьяна Селиванова. Татьяна, спасибо, что зашли.
Спасибо вам большое.
Это был курс дядюшки По. Не переключайтесь.
Курс Потапенко.